Вы слушаете Ведорадио, у нас начинается прямой эфир. Сергей Тимченко с этого момента у нас появляется в эфире. Очень скоро вы услышите его, и мы продолжим говорить о духовном. О духовном сегодня вы будете слушать. Я только вам напомню, кто же такой Сергей Тимченко. Это монах и путешественник, изучающий ведическую культуру более 20 лет уже. Он является преподавателем Института ведической культуры в Москве, а также автором серии книг по ведической философии и культуре. И вот я связываюсь с Сергеем по скайпу, вернее, уже связалась и приветствую его в нашем эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня я предлагаю поговорить, конечно же, у нас будут ответы и вопросы, как мы назвали наши беседы, духовные ответы на жизненные вопросы, но вот такое направление я хочу задать, и хочу поговорить о том, что мешает нам на духовном пути, какие препятствия могут ожидать человека, который уже начал заниматься духовной практикой. И всем нашим слушателям снова напомню, как можно участвовать в нашем эфире. Можно писать, можно звонить. В первую очередь мы будем внимание уделять звонкам. Звонки у нас через Skype, логин Ведорадио пишется слитно. Ну а сообщения пишите, ваши вопросы оставляйте в комментариях на нашем сайте vedoradio.fm. Кстати, я вижу, у нас уже несколько вопросов есть, и некоторые из них довольно объемные, очень большие, прям целые письма нам пишут, особенно если это написано латиницей, довольно сложно это будет прочитать, так что советую вам лучше все-таки позвонить. Но в любом случае, как бы это ни было, участвуйте в нашем эфире хотя бы просто тем, что слушайте на протяжении ближайшего часа, а то, может быть, и больше. Мы слушаем ответы на жизненные вопросы, духовные ответы. Итак, Сергей, вот теперь вам слово. Что же может препятствовать, что может нам мешать в нашем духовном развитии?
Спасибо за вопрос. Веды говорят, что, получив человеческое рождение, человек должен задавать вопрос об абсолютной истине. И как раз ваш вопрос относится именно к этой сфере. И часть знания об абсолютной истине – это понимание препятствий на пути ее достижения. Я не буду сильно разглагольствовать об очень возвышенных материях, но есть препятствия, с которыми любой человек сталкивается в начале духовного пути особенно. Эта тема очень обширная. Но самое первое препятствие состоит в том, что человек сталкивается с изменением своих мировоззрений, трансформации своих идеалов, систем ценностей, и автоматически это подразумевает внутренний кризис. Кризис древнекитайского переводится как возможность что-то улучшить. И у человека может быть внутреннее состояние депрессии. Он может не понимать, куда же ему идти теперь, что ему делать. Веды говорят, что любой человек соткан из веры, и без веры мы жить не можем. Кто-то верит в Путина, кто-то в доллар, кто-то в свои мышцы. И когда человек встает на духовный путь, он принимает новую точку отсчета в своей жизни. И он еще не жил никогда, основываясь на таких ценностях и на таких приоритетах, и автоматически он столкнется с внутренней проблемой, с внутренней сложностью. И есть такое понятие, как кризис веры человека. Что он уже по-старому жить не может, а по-новому еще не знает, как. Вот это кризис. И вселенские силы иногда нас подводят как раз к такому некоторому кризису, чтобы мы как бы не боялись по-новому посмотреть на жизнь. Это то, с чем мы все будем обязательно сталкиваться. И даже когда человек внутри себя принял решение, что я хочу жить по-другому, и через какое-то время он может попасть в какую-то ситуацию, или внешнюю, или также внутреннюю, когда его решение подвергнется серьезным испытаниям. И в голове у него будет такая сумятица, он будет думать, так идти мне вперед или жить как раньше. И все будут проживать такие кризисы. И даже несколько раз на дню, не говоря о том, что такие ситуации будут происходить с определенной периодичностью в их жизни. Так вот, нам нужно четко понять, что для чего даются такие ситуации. Ситуации, которые вызывают внутри нас проверку наших идеалов на прочность. И опять мы будем стоять перед такой дилеммой. Так как же мне жить и в какую сторону мне двигаться? Дело в том, что вера по своей природе слепа. Раз в жизни что-то приняв на веру, человек через какое-то время уже забывает, почему он это принял на веру. Он просто пользуется своими решениями в жизни. Но Господь не хочет какой-то слепой веры. Он не хочет, чтобы мы были просто такими сентиментальными людьми или просто фанатиками. Есть интересное определение фанатизма, которое дается в Ведах. Фанатизм – это двойное приложение усилий при полном забвении цели этих усилий. Когда люди внешне что-то делают, но цель уже потеряли. Они забыли, ради чего все это делают, к чему они хотят вообще прийти. И поэтому вселенские силы специально помещают нас в такие жизненные ситуации, когда ввиду различных обстоятельств наша вера подвергается определенной проверке, определенным испытаниям. И человек в такие моменты задумывается, так действительно, так зачем же я живу? Какой у меня смысл жизни? Почему я следую каким-то нормам поведения или хочу следовать? И он опять встает на уровень осознанности в такие ситуации. Перестает быть роботом. Поэтому это нормально, что у нас будут такие кризисы.
Скажите, вот вы упомянули слово фанатизм. Фанатизм – это какой-то уровень, который каждый должен пройти? Или это возникает только у некоторых людей при неправильном подходе?
Замечательный вопрос. Дело в том, что откуда рождается фанатизм? Фанатизм – это следование определенным предписаниям, но без понимания их сути. Когда вера человека не основана на знании. Человек не был верующим человеком. Он послушал что-то, пообщался с кем-то. В его сердце зародилась искра веры. Но так как у человека нет четкого понимания, почему так, почему не иначе, у него нет целостной картины мира и философского понимания, фундаментального понимания, сути вещей, человек своей агрессией, внутренней агрессией или пытается зачастую себя убедить, что он на верном пути. Такие люди очень часто идут к другим людям и начинают им что-то навязывать. Свои же собственные ценности и идеалы. Мы встречались с такими людьми, я уверен, что такие люди говорят, только мы идем правильным путем, они критикуют других. Они говорят, все идите к нам, только мы спасемся и так далее. И люди, убеждая окружающих в своих собственных ценностях, пытаются подсознательно себя самого убедить, что они идут правильно. И это тоже одна из существенных ловушек, что люди, например, могли послушать лекции Олега Геннадьевича Торсунова о раннем подъеме. Это простой такой очень пример. Я часто с этим сталкивался. И люди начинают практиковать эти важные постулаты ведические. Ну ладно бы они сами их практиковали, они зачастую требуют это от всех окружающих. И все те люди, которые не идут по их стопам, они начинают этих людей осуждать или как-то третировать. И автоматически возникает конфликт. Суть состоит в том, что мы должны сами следовать определенным нормам, которые мы, или каким-то идеалам, которые мы приняли для себя важными, но не навязывать наши идеалы окружающему миру. Это и есть зрелость. По поводу раннего подъема есть очень смешной анекдот, что есть человек-жаворонок, который встает рано и ложится рано. Есть человек-сова, который ложится поздно и встает поздно. Но есть человек-дятел. Из-за него жаворонок ложится поздно, а сова встает рано.
Вот так.
Суть состоит в следующем, что не нужно доставлять беспокойство окружающим и навязывать им свои ценности, в которых мы сами пытаемся утверждаться. То есть не нужно утверждаться посредством всех тех людей, которые нас окружают. И беда состоит в том, что сам человек даже очень часто не может другим логически объяснить, почему важно следовать тому, чему он хочет следовать. У него еще пока нет всей целостного видения картины. Это одна из ловушек. Мы кратко описали, откуда рождается фанатизм, что у человека появилась вера, но эта вера не основана на его собственном духовном опыте и также не основана на фундаментальных знаниях и целостном видении картины. Человек своим вот этим внешним фанатизмом пытается защитить свой слабый росток веры. Большая часть людей проходит через такой опыт. Я тоже проходил в начале моей духовной практики. Чем скорее мы его пройдем, тем будет лучше. Очень хорошо, когда человек находится рядом с какими-то духовно зрелыми людьми, которые защитят его от каких-то крайностей, которые могут быть в начале его практики.
А вот скажите, пожалуйста, когда человек навязывает что-то, тот же самый ранний подъем или еще какие-то знания, казалось бы, полезные, он становится тоже гуру, который навязывает знания? Или это не гуру?
Настоящий учитель, он не навязывает знания. Он подводит человека к знанию, но за ним оставляет выбор. Дело в том, что совершенным учителем является сам Верховный Господь. И одна из древнейших ведических писаний, Бхагавадгита, или Песнь Бога, совершенный пример, как правильно давать знания другим. Например, Кришна, давая знания духовное Арджуне, начинает излагать ему информацию только после того, как тот сам попросил его об этом. И дальше, даже когда он дает знания, в конце Господь говорит: Арджуна, я дал тебе эту информацию, дал тебе это знание, а теперь поступай, как сам пожелаешь. Он не говорит: я на тебя целый час потратил, теперь ты обязан или должен следовать тому, что я тебе сказал. Дело в том, что свобода выбора, согласно ведам, является важнейшим условием для обретения личного духовного опыта человека. Наша задача описать, если нас люди просят об этом или интересуются, мы можем людям описать все плюсы следования правильным вещам и минусы неследования, дать людям таким образом информацию, также дать им знание о том, как они со своего уровня могут делать постепенные какие-то шаги в сторону каких-то высших идеалов, и после этого сказать: а теперь поступай, как сам пожелаешь. И внутри мы должны быть готовы, что люди не будут следовать всему тому, что мы им рекомендуем. То есть мы внутри должны настроиться продолжать этих людей любить и уважать, несмотря на то, что, может быть, они не пойдут в том направлении, которое мы им указываем. Mm-hmm. Когда люди это чувствуют, чувствуют, что мы уважаем их свободу выбора, мы уважаем и любим их просто как личность, то им гораздо легче будет принять все то, что мы будем пытаться им дать. Это как правильно передавать людям духовные знания. И то, как делает это совершенный духовный учитель, Верховный Господь.
Вот сразу возник такой вопрос, исходя из того, что вы сказали. Очень интересно разобраться. С одной стороны, есть свобода выбора наша, а с другой стороны, говорят, что Бог нас ведет по жизненному пути. Или это не так? Или как сделать так, чтобы Бог нас вел? Или чтобы наш выбор был правильным? Тут сразу несколько вопросов. Подскажите, пожалуйста.
Мы слышали эту фразу известную, что лошадь можно подвести к водопою, но пить или не пить решает она сама. Нас Господь, безусловно, ведет. Но в те ситуации, в которые Он нас ставит, в тех ситуациях, мы уже решаем, как себя вести, какие решения принимать, как на них реагировать. Это уже наш собственный выбор. Господь, безусловно, всеблагой. Всеблагой означает, что Он желает нам блага, Он наш самый лучший друг. И Он нас помещает в очень важные ситуации для нашего развития. Но развиваться или обижаться, это же решает сам человек. Внутри человека есть две позиции. Первая – это позиция ученика, когда человек пытается учиться у жизни и думает, чему же позитивному меня учат в этой ситуации. Вторая же ситуация – это вторая позиция – это позиция господина. Позиция верховного – это неестественная позиция для живого существа. И автоматически такая неправильная позиция порождает обиду. Человек думает, почему все не по-моему? Почему все не так, как я хочу? Тут все несправедливо. Слова «все несправедливо» – это означает, что человек подписывается в своем собственном атеизме. Потому что если человек говорит, что все несправедливо, означает «нет высшей силы, которая всем управляет». И такой человек обижается на мир, на Бога, на всех вокруг. И его сердце схлопывается. Он получает только комплексы неполноценности. Вместо того, чтобы как бы и обиды, агрессию, боль. Тогда как в другом случае, когда человек занимает позицию ученика, его сердце раскрывается, и даже в негативной внешней ситуации человек может проявить в своем сердце любовь, доброту, сострадание, прощение, милосердие. И также ощутить живой опыт присутствия Бога в своей жизни. Угу. И уже это зависит от нас.
Спасибо. Очень интересно. Вы сказали, что у нас есть свобода выбора. Мы можем выбирать сами, пить нам или не пить из того вот водопоя, которому нас подвели. Но я слышала такое мнение, что наши реакции на какие-то события тоже определены нашей кармой. И как это сопоставить со свободой выбора? Сложный, наверное, вопрос, но вот очень некоторые люди хотят в этом разобраться. Я слышала такие вопросы от многих людей.
Мы попытаемся поговорить об этом. Дело в том, что, разумеется, что наши поступки порождают благочестивые или неблагочестивые реакции за наши действия. Это называется карма. У человека может быть плохая карма или хорошая карма. И дело в том, что когда у человека... Дело в том, что карма очень сильно влияет на разум, на его способность воспринимать мир. Когда у человека очень плохая карма, то такой человек будет привлекаться какими-то низменными вещами. Например, человек включит телевизор и будет искать фильмы или передачи, связанные с жестокостью, с насилием, с агрессией. Другой человек, у которого благочестивая карма, этот человек будет выбирать из той же телепрограммы, которая ему дается, передачи, связанные с духовностью, с жертвенностью, состраданием. Именно разум человека, на которого влияет или благочестие, или невежество, будет даже в одной и той же ситуации видеть разные вещи. Как Махабхарата говорит, как пчелы летят на нектар, а мухи летят на грязь. Аналогично этому чистое сердце ищет везде добро. Грязное сердце ищет везде грязь. Человек уже в этой жизни может быть в тисках, очень в сильных тисках кармы. Именно его вот эти грехи будут сподвигать его искать не самые чистые и светлые вещи вокруг. Но любое соприкосновение с духовностью или с духовными людьми, или с духовными книгами, или так или иначе с Богом, все это будет менять его карму. Угу. Чем больше такого влияния, тем больше у него будет меняться восприятие мира.
Вот, по сути, наша карма – это тоже наш выбор, выбор, который мы сделали ранее. И этот выбор в прошлом заставляет нас сделать определенный выбор в настоящем. Я правильно понимаю?
Он влияет существенно. Угу. Но не все прям именно так. Это не означает, что у человека, у которого, может быть, тяжелая карма, у него нет никаких шансов даже в этих тяжелых ситуациях повернуться к Богу. И как бы усилить процесс очищения от своих собственных грехов и вообще очень кардинально трансформировать свою жизнь. Потому что были такие случаи, когда очень греховные люди в очень тяжелых ситуациях, но все-таки они выбирали, как говорится, всем чертям назло, выбирали Всевышнего или шаги в сторону духовности, и вся их жизнь кардинально менялась. Но мы также можем видеть людей, которые, в принципе, не такие уж и греховные. Но эти люди, несмотря на свое даже небольшое благочестие или достаточно сравнительно хорошую жизнь, не делают шагов серьезных в сторону развития любви к Богу или трансформации своего сердца. Выбор остается все равно за личностью. Просто, но кто-то даже в тяжелых ситуациях правильно воспользовался своей свободой выбора, а кто-то даже в хороших ситуациях неправильно. Выбор все-таки остается за человеком. Но обратите внимание, что когда жизнь человека не такая тяжелая, таким людям все-таки легче обратиться к Богу. Потому что, например, мы мало встретим священников среди эскимосов или нанайцев, где условия жизни, ввиду их прошлых грехов, очень-очень тяжелые. Средняя продолжительность жизни там 30-35 лет. Люди живут в морозе при минус 50, 60, минус 70 градусах. Рождаются во льдах, умирают во льдах. Они даже практически не видят цветущей растительности. И веды говорят, что из-за прошлых грехов человек может родиться в очень суровых условиях существования. И люди ведут очень суровую борьбу, чтобы просто выжить. Таким людям тяжелее все-таки думать о Боге. Хотя даже там это возможно.
Вот скажите, пожалуйста, в тяжелых ситуациях это Бог ставит нас в условия кризиса? Или это кто-то другой нас заводит в тупик? Или это мы сами? Почему такой вопрос? Потому что сложно представить, чтобы мы добровольно выбрали какие-то тяжелые ситуации для себя.
Чаще всего, то есть практически всегда, именно Господь помещает нас в разные обстоятельства. В конце концов, как говорит Библия, и травинка не шелохнется без его воли. Но Господь дает нам последствия наших прошлых поступков. Потому что это называется карма. Господь нам дает именно то, что мы заслужили. Потому что очень часто людей подмывает обвинить Бога во всех своих сложностях, во всех своих проблемах. Господь беспристрастен. Есть особая форма Господа, которая называется сверхдуша или параматма. Говорится, что это форма, на которой йоги медитируют в глубине своего сердца, в состоянии самадхи. Именно в этой форме сверхдуши Господь сопровождает нас во всех формах жизни. Шестое чувство, голос совести, исходит из Господа, который в этой форме сверхдуши пребывает рядом с нашей душой. И Господь нас сопровождает и ведет, и дает нам беспристрастно последствия наших прошлых действий или поступков. И из нашей собственной судьбы, вот Господь, если человек встал на духовный путь, будет уже из этой коробочки нашей кармы выбирать именно то и давать нам именно то, что сподвигнет нас к более широкому видению мира. Даже те испытания, которые мы будем проходить, очень часто все эти испытания нужны, чтобы закалить нас, чтобы мы осознали, как иногда не нужно поступать с другими, чтобы мы развили в себе терпение. Терпение, согласно ведам, это способность любить и прощать, когда тебя действительно по-настоящему обидели. Это одно из главных качеств духовной личности. В этих испытаниях Господь также развивает нас смирение, которое является также фундаментом всех хороших качеств и корнем любви к Богу. Он развивает нас очень много важнейших достоинств. И также испытания закаляют нашу веру и нашу решимость. Эти испытания, безусловно, для нас важны. Хотя никто из нас не хочет их проходить. Но без них нам будет очень тяжело. Как, например, железо. Если его раскалять и потом помещать в холодную воду, оно от этого становится более твердым. Или его бьют очень долго, и постепенно эта сталь превращается в дамасскую сталь или булатную сталь, уже очень твердую. И эти испытания будут у каждого из нас в жизни. Испытания предназначены, чтобы сделать нас духовно сильными людьми. Приводится пример, что его рассказал один из духовных учителей, что ученый, один исследовавший строение бабочек, увидел, что бабочка, прежде чем выбраться из кокона, в который она себя поместила, когда была гусеницей, 2 месяца проводит в очень тяжелых усилиях. Она никак не может выбраться оттуда. И он аккуратно надрезал кокон, и бабочка вылезла, расправила свои крылья. И он собрал своих друзей и сказал: «Посмотрите, вселенские силы настолько жестоки, природа настолько жестока, что нам приходится преодолевать так много сложностей, научно-технический прогресс облегчает жизнь всему сущему. Но когда они присмотрелись, они увидели, что эта бабочка так и не полетела, она не смогла летать, она умерла. Оказывается, те усилия, которые она преодолевала, когда была бабочкой, чтобы в коконе, чтобы выбраться наружу, делали ее способной летать. А ни много ни мало, нам нужно пересечь океан материального существования. Нам нужно достичь высшего совершенства. И для этого вселенские силы, чтобы закалить нас, чтобы сделать нас сильными, помещают в разные обстоятельства живое существо. Я очень часто задумался, почему у меня так много испытаний в жизни, почему мне так тяжело. Но только спустя годы я понял, что если бы я не проходил эти испытания, то впоследствии я бы не смог помогать другим. И будущие испытания, которые меня ждали дальше, они бы меня сломали.
Спасибо вам. Спасибо за такой яркий, красочный пример с бабочкой и то, что вы сказали о вашем примере. На самом деле, если так учиться видеть, научиться именно так видеть, то можно только радоваться любым испытаниям как возможности для развития. Также из того, что вы сказали, я поняла, что Бог помещает нас в обстоятельства определенные, но за нами именно выбор, как поступать в этих обстоятельствах, как себя вести. Вот если кризис заводит в тупик, человек так и не находит выхода из этого тупика, у него не хватает разума понять эту ситуацию, он может остаться в этом тупике навсегда? Сможет ли ему кто-то помочь, если человек духовно слаб? Есть ли надежда?
Разумеется, что когда есть люди, которые могут нам объяснить, люди, обладающие знанием, то нам становится гораздо легче. Они объясняют, что в этой ситуации тебя поместили вселенские силы для этого или для того. Тебе нужно двигаться в данном направлении. Они могут дать нам путь. Тогда жизнь человека станет проще, по крайней мере, человек будет видеть выход. Но все равно идти по этому пути или нет, будет решать он. Я очень часто сталкивался с тем, когда духовные учителя прямым текстом говорили человеку о его проблеме, говорили, куда же ему двигаться. Но человек не слышал. Просто не слышал. Можно слушать и не слышать. Этот человек выходил от этого духовного лидера и говорил, что почему так мне сказал? Он не знает все мои ситуации. Или же такой человек всем другим утверждал прямо противоположное, что ему говорил духовный наставник. Хотя во время этого разговора присутствовало еще очень много людей, и все удивлялись, что человек полностью искажал все то, что ему сказали. И впоследствии, так как люди поступали по-своему, происходило все то, что предсказывали эти духовные наставники. И было очень печально наблюдать, что человек получал какую-то трагедию, которую он, в принципе, меняя себя, мог предотвратить. Но иногда человек настолько себя убеждает, что он на верном пути, или настолько он не хочет меняться, что, чтобы ему кто ни говорил, он просто не слышит. За таких людей остается только молиться. Говорится, что можно разбудить человека, но только того человека, который не притворяется спящим. Тот человек, который притворяется спящим, кому выгодно быть спящим, которому выгодно быть страдальцем. Есть такая категория людей, которые хотят быть страдальцами. Им очень выгодно. Они всем рассказывают, что они такие больные. У них есть огромная возможность излечиться много раз. Но тут я же тогда не буду получать всеобщего внимания. Поэтому они профессиональные больные. Таких людей мы также встречаем очень много. Они могут приходить к духовным людям или просто к своим друзьям и знакомым и всем плакаться, что я такой несчастный. Ну, такой я несчастный. И пропускать мимо ушей все те советы, которые им дают. И идти и плакаться дальше всем. И так 10 лет подряд, иногда больше. Это профессиональные паразиты, так называемые. Это позиция тупиковая.
А мы можем как-то им помочь? Как-то не хочется отталкивать человека, понимая, что все-таки проблемы-то есть, пусть это не те болезни, о которых они плачутся. Но и в то же время паразиты, они как-то не хочется под их влияние попадать.
Дело в том, что с такими людьми ради их же блага нужно поступать жестко. Есть такое понятие «вежливая жесткость». Многие люди плачутся, женщины, ой, у меня муж алкоголик, я такая несчастная, у меня уже сил нет, я одна работаю, он пьет. Но на самом деле, и эти женщины думают, что я же такая сострадательная, я его из дома не выгоняю. Но я скажу шокирующую вещь. На самом деле это не сострадание, это жалостливость. И эта женщина думает не о благе этого мужчины даже. Она думает, какая я добрая. Опять она думает о себе. Внешне, казалось бы, не выгоняя его или просто проявляя внешнее сострадание. И так как человек гордится своей жалостливостью, он гордится всем этим внутренне, даже не отдавая себе в этом отчет. Косвенно она способствует тому, чтобы этот человек спивался и умирал. Потому что если бы она ему сказала с самого начала, знаешь что, я тебя поддерживать финансово не собираюсь. Вот что ты заработал, только ты это и будешь есть. Поверьте мне, он бы 10 раз подумал, когда он немножко бы пару дней поголодал, он 10 раз бы подумал, пропивать эти деньги или сохранить их. Но так как он знает, что его будут кормить, он знает, что он сможет своровать деньги дома или что-то продать, поэтому он продолжает быть наркоманом и алкоголиком. Все очень просто. Поэтому во многих случаях ради блага человека нужно быть строгим и жестким. Не всегда. Но вот в таких ситуациях нужно. Потому что наглые люди или вот такие люди, они не понимают, когда с ними сюсюкаются. Они садятся на голову и говорят «но». Если они видят, они паразитируют на мягкости. Они это не считают как бы достоинством, они считают это глупостью.
Ну вот здесь у наших слушателей может возникнуть в голове противоречие, потому что они могли слышать в лекциях какие-то рекомендации, когда все-таки рекомендуется женщине исполнять свой долг, любя, продолжать и не предъявлять никаких претензий, не говорить какие-то как-то жестко с мужем, все-таки покорной должна быть женщина, должна продолжать готовить, стирать, ухаживать за ним. И тогда это как-то вот любовь, может быть, его спасет. Помогите вот в этом разобраться. Может быть, какое-то противоречие сейчас возникнуть.
А это тоже проявление любви. Это тоже проявление любви. Любовь означает, что я думаю о благополучии человека. Нужно четко понимать, что такое любовь. Любовь – это не исполнение прихотей. Любовь – это мысли о благополучии. Я думаю о благе этого человека.
То есть можно говорить, что я тебя люблю, и ради твоего же блага я вот сейчас оставлю тебя голодным. Так получается.
Нужно быть жестким ради его же блага, потому что в другом случае вы выбираете, или он останется голодным, или он умрет от алкоголя.
Да-да.
Будет паразитом, кого это ограбит, может быть, в пьяном угаре он кого-то убьет, и вы в этом будете виноваты. Понимаете? Потому что если бы вы не пошли на вот эти сентименты, он бы так не закончил. Он бы работал бы, был бы хорошим семьянином и бросил бы пить. Но так как он из вот этой внешней мягкости, так называемой, закончится все очень плохо. Потому что, смотрите, пользуясь тем же самым принципом, неправильно, принципом доброты, тогда нужно всем алкоголикам раздавать спиртное, наркоманам наркотики и так далее. Люди тогда закончат очень плохо. Или тогда все, что хотят делать наши дети, ну, тогда нужно им позволять. Не нужно же быть строгими, правильно? То, что если ребенок хочет что-то украсть, ну пусть крадет, чем бы дитя не тешилось. Если ребенок хочет гвоздь засунуть в розетку, ну, пусть он это сделает. Но любовь, когда означает в том, что мы ведем себя так, чтобы человек был счастлив в конце концов. Его душа была счастлива. Чтобы это способствовало физическому здоровью, эмоциональному здоровью и духовному здоровью. А если мы косвенно способствуем разрушением его физического здоровья, его моральной деградации, духовной деградации. И это разве любовь?
Да, уберечь мужа от деградации любой – это тоже обязанность жены. И таким образом она будет продолжать выполнять свои обязанности и тоже проявлять свою любовь, но только правильно, с разумным подходом. Спасибо.
Конечно. Да, может быть, для женщины это неестественно. Поступать это именно достаточно жестко или строго в каких-то ситуациях. Но она должна пойти на такую жертву ради него, чтобы просто он не погиб. Как бы в данной ситуации. Угу. Погиб на всех фронтах. Но если она не пойдет на эту жертву, зажав зубы, вот, и так с ним жестко не поступит, то она на самом деле потеряет его как мужа, как отца своих детей и, в конце концов, как того человека, который будет о ней заботиться. То есть, что она выиграет?
Да, спасибо. Спасибо, разобрались мы в этой ситуации, я надеюсь. Если у наших слушателей что-то все-таки в голове не сложилось, что-то осталось непонятным, милости просим к нам в эфир, звоните по скайпу «Ведорадио» наш логин, ну или пишите на сайте ведорадио.фм. Мы сегодня говорим о препятствиях на духовном пути и обо всем, что с этим связано. Есть вопрос у нас от Евгения. «Как найти свой текущий уровень?» – спрашивает Евгений. «Как определить для себя текущие обязанности в духовной жизни?» Бывает, что если увеличиваешь время и интенсивность молитвенной практики, слушания лекций, общения с верующими, то в результате увеличивается вкус к материальной деятельности. Вот как интересно.
Это обычная крайность. Если очень сильно увеличивается вкус к материальной деятельности, это означает, что мы, занимаясь внешней духовностью, делаем это без четкого понимания цели. Когда человек молится Господу: «Дорогой Господь, пожалуйста, позволь мне обрести любовь к Тебе». Моя конечная цель – обретение любви к Богу, то тогда какие-то всякие низменные вещи или неправильные приоритеты, они будут как-то ослабевать, уменьшаться. Но если мы внешне что-то делаем, просто как ритуал, и внутри мы думаем: какой я удивительный, какой я духовный, для таких людей, как я, святых в этом городе очень мало, по пальцам руки пересчитать, то, сами того не понимая, мы делаем уже все это как ритуал. То есть мы запутались, потому что цель пропала. Мы делаем ради своей славы все это, ради своих славы, почета и выделенности, что также является препятствиями в духовной жизни. Проблема не в практике. Проблема в том, что у человека отсутствует четко поставленная цель, что моя цель не святость собственная и не желание просто очиститься от своих грехов как самоцель, чтобы быть таким чистым-чистым, но безгрешным-безгрешным. Моя главная цель должна быть любовь, любовь ко Всевышнему. Этот мотив лишен корысти. И автоматически, хотя бы на уровне разума нужно ставить такую цель. И к этой цели идти. Тогда корыстные любые мотивы, корыстные желания или корыстные приоритеты в жизни будут становиться все тише, тише и тише. Это такие очень тонкие нюансы духовного пути, но на этой ловушке мы можем пойматься.
Спасибо. Далее нам пишет Ольга. Здравствуйте, Сергей. Большое спасибо за ваш труд. Мне 23 года и чувствую себя на точке того самого кризиса, когда жить как раньше больше не могу и как жить дальше не знаю. Правда, вряд ли нахожусь на осознанном духовном пути, о котором вы говорите. Я с детства крещенный в православной вере и трепетно отношусь к ней, но чувствую, что в рамках этой религии мне очень тесно. Посещала ведический храм и очень греет вся ведическая культура. Но не могу определиться в выборе. И пока никакая информация не помогла уравновесить аргументы, переходить ли в другую веру или нет, и как найти своего духовного наставника. Живу я в Прибалтике, а не в России, не замужем.
Вы молитесь Верховному Господу, говоря: «Господь, ну, пожалуйста, помоги мне определиться с тем путем, посредством которого я могу как можно скорее тебя достичь. Веди меня». И Господь – самый лучший гид. Он вас поведет. И также прилагайте усилия, читайте, ищите. Если человек хочет определиться с ценностями, идеалами, то ему нужно обучаться. Если вы хотите больше разобраться, к примеру, в ведической культуре, ведической философии, у вас есть все возможности, есть множество курсов систематического изучения вед. Вы можете хотя бы, чтобы самой разобраться, вы можете все это почитать, изучить и потом уже принять решение. Или же вы можете то же самое сделать, если вы найдете это в православии, это вам решать. В конце концов, человек должен найти ту философию, тот путь, который ему даст целостное, фундаментальное понимание практически всей картины мира, его собственной роли, понимание того, кто такой я, что это за мир меня окружает, по каким законам он действует, кто такой Бог, все нюансы духовной практики и духовного пути. Настоящий путь должен объяснять все это. И выберите тот путь, который ответит на все эти вопросы. Лично меня, я говорю чисто про себя, почему привлекла ведическая философия, которая мне ответила на все эти жизненно важные ключевые вопросы. И я для себя определился, куда мне идти, что мне делать. И попытайтесь все это найти. Посмотрите, поищите это в православии. Если вы не найдете там, поищите где-то еще. Или все это также есть в ведах, и в глубочайшей степени все это описывается. И говорится, что тогда вся жизнь наполнится смыслом. Вы будете понимать, куда идти, что делать, как, почему так, почему не иначе. Когда я закончил курсы по ведической философии, я специально их прошел, я был потрясен, что теперь у меня появилась целостная картина мира. Я стал четко понимать, зачем, какая моя роль здесь. И понимание, зачем устроен этот мир, основных вселенских принципов, вселенских законов. У меня было огромное озарение. Вся жизнь как-то смыслом наполнилась. Поэтому я вам очень рекомендую найти какие-то систематические курсы, которые вам дадут не обрывчатую информацию, а целостную информацию. Потому что иначе как получается? Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. В голове у нас может быть много самой разной информации, которую человек мог получить из лекции Олега Геннадьевича Торсунова, также из разных книг эзотерических, которые также у него есть на полке, и оттуда, и отсюда, и отсюда. И у человека очень большая мешанина в голове. Дело в том, что, как сказал мой духовный учитель, я вам также очень рекомендую прочитать книгу «Путешествие домой» Радханатхи Свами. Он задавался тем же самым вопросом, которым задаетесь вы. Он говорил: «Господь, пожалуйста, покажи мне мой путь». Он встречался с представителями разной конфессии. И в этой книге он говорит: «Я видел представителей разных путей. Видел тех людей также, кто отовсюду пытался понемножку взять». Но из тех людей, кто отовсюду понемножку пытался взять, я не увидел ни одного, кто бы достиг реального, серьезного духовного уровня. Только те люди, которые встали на какой-то один путь и дошли до конца, эти люди были носителями каких-то бесконечных сокровищ внутренних. Поэтому обращайтесь к Господу, и Господь вас выведет. И также мой совет: ищите систематических знаний.
Спасибо. Вы заодно и ответили на вопрос Вадима, который описал подобную ситуацию, что он христианин, но тянется к ведам, и есть некоторые вопросы. Он спрашивал как раз, какую литературу вы посоветовали бы читать. Ну вот прозвучало название книги под названием «Путешествие домой», название под названием вот Радханатха Свами, автор. Я тоже всем советую почитать. Очень здоровская, так скажем, книга. Елена... Да-да,
я еще,
пожалуйста,
маленькое дополнение хотел сказать. Если человек хочет более глубоко изучать веды, уже если его это волнует, есть курсы глубинного изучения ведической философии или вайшнавской философии. Они называются Бхакта Програм. Или другой курс называется, уже следующий, называется Бхакти Шастры. Если вы можете набрать эти ключевые слова в поиске в интернете, вы можете найти всякие учебники на этот счет. И вы можете уже систематически начать самостоятельно изучать веды. Есть также Институт вайшнавского образования в Москве. Даже по интернету они обучают людей, высылая им материал, также прося их отвечать на разные вопросы и писать они эссе и также контрольные работы. То есть они занимаются с человеком. Человек, даже живя в отдаленных местах, может изучать ведическую литературу, если он выбрал непосредственно этот путь или хотел бы, по крайней мере, об этом разобраться глубже, то есть возможность все это изучить.
Сергей, вы сегодня просто предвидите вопросы от наших слушателей, потому что Елена, наша слушательница, хочет также, видимо, систематически обучаться, и она спрашивает, что это за институт ведической культуры в Москве, преподавателем которого вы являетесь, как его найти, возможно ли туда поступить? Может, есть сайт, где можно увидеть детали?
Я тогда сайт скину наш любезный ведущий. Все, кому это интересно, я думаю, что они непосредственно.
Я размещу в таком случае эту ссылочку в ответе на вопросы Елены, то есть в комментариях на нашем сайте vedaradio.fm, и все смогут его увидеть.
Спасибо.
Хорошо, договорились об этом. Переходим далее к следующим нашим вопросам. Я вижу, что у нас почти час мы общаемся, но вопросы продолжают поступать. Кстати, у нас есть звонок. Давайте послушаем нашу постоянную слушательницу по имени Наталья. Наверное, мы уже все выучили даже ее голос. Сейчас услышим, что же интересует сегодня Наталью в нашей теме. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Меня вот интересует, в самом начале вы говорили про кризисы. Вот мне такое ощущение, что я как раз в этом самом кризисе нахожусь, потому что 2,5 года я, как знаю, вот эти знания, скажем так, но у меня так же и сложилось, что меня сразу в ашрам Господь привел. Просто вот, знаете, вот слепо, тупо, просто в ашрам. Я там познакомилась с людьми, мне не захотелось оттуда уходить, понимаете? Это такие были люди... Как будто рай настоящий. То есть у меня все время лицо, постоянно улыбка, вот она у меня не спадала. Но прожив там 1,5 года, я поняла, что здесь не просто танцуют, поют красиво, хорошо, вкусно готовят, но ну, я тоже участвовала, мне там поручили. Ну, в общем, тоже у меня было служение. Но, знаете, работа над собой... оказалось очень сложно, и через 1,5 года я почувствовала, что мне нужно домой. Вот, понимаете, просто домой и все. Вот еще 1,5 года где-то я дома. Ой, извините, слезы наворачиваются, не обращайте внимания. Что за характер, господи, боже мой. Вот не могу, кстати, справиться с этим. Сейчас, знаете, когда приезжала из ашрама, я и рано вставала, мне легко было, я сама просыпалась без будильника. Ой, господи, как же эти слезы убрать-то, боже мой. Ой.
А сейчас... Не переживайте, вы просто будьте самой собой.
Самой собой.
Спасибо, да.
И само собой все у вас получится.
Хорошо, постараюсь. Ой, господи, как же понять-то, кто я такая, быть самой собой.
Давайте сейчас остановимся на одном вопросе, потому что я уже слышала...
Вопрос в чем? Вопрос в том, что я сейчас, я дома живу одна. Я буквально... Знаете, вот такое есть слово «расхалявилась». Просыпаюсь, не просыпаюсь, но засыпаю я всегда рано. Мне просто тело даже хочет засыпать. Дело в том, что почему-то в последнее время я просыпаюсь в 1 часа ночи, ну, 1:30. Спать не хочется. Ну, начинаю ли что-то читать, или джапу читаю. Но, знаете, так не систематично. Потом я засыпаю, просыпаюсь, уже солнце встало. Какой-то, в общем, непорядок у меня.
Ну, получается, насколько я поняла, вопрос в том, что как поддерживать какие-то стандарты, к которым вы стремитесь,
да,
которые вам легко было поддерживать после посещения, ну, да, ведического храма.
Вместе, когда вместе все жили там, да, угу, это как-то легко. А сейчас одна сама...
Ну вот препятствие, да. Наверное, многие люди сталкивались с этим, когда живешь одна, и сложно как-то,
да,
саму себя...
Вот так. Людям проповедовать эти знания, потому что хочется вместе потом... как-то что-то изучать. Я всем очень многим про Веда Радио рассказываю. Ищу здесь просто вот в мирской жизни, ищу людей, которые с Веда Радио, ну, так вот, ну, в моем городе, которые живут. Потому что с одной женщиной я познакомилась. Спасибо вам большое, Олеся. Мы сейчас общаемся, она вот в Благость скоро поедет в Анапу. Мы с ней по скайпу так общались и в контактах. Ну, в общем, это все как-то так, знаете, далековато. Хорошо, здорово, когда поддержка есть. Поэтому иногда хочется рассказывать про эти знания, чтобы вместе как-то, понимаете? Вот, в общем, как, что...
А в каком городе, напомните, вы, Наталья, живете?
Я недалеко от Краснодара, город Усть-Лабинск. Вот.
Сергей, вы могли бы что-то порекомендовать?
Да, вот как порядок навести-то с собой-собой? Вот что это так со мной вот непонятное? Зачем, как? Как мне быть собой-собой? Я бы с удовольствием. Я 4 принципа соблюдаю. Уже иногда думаю, да бог с ним, может быть, правда, и не надо это. То есть как-то сомнения какие-то приходят.
Ну как-то не надо, надо. Вы же слушаете Веда радио. Ну хорошо, Наталья, ваш вопрос понятен, спасибо вам за него. Давайте Сергея послушаем.
Да, хорошо.
Я постараюсь ответить на ваш вопрос. Дело в том, что главный метод достижения совершенства в нашу эпоху, как вы верно заметили, это, собственно, совместная духовная практика, когда люди все-таки общаются с единомышленниками. Мы знаем эту знаменитую притчу, когда отец дал другим своим сыновьям веник, попросил его сломать, они не смогли сломать. Но когда он распустил веник и раздал прутики своим детям, те сломали их поодиночке. Аналогичным образом, когда мы находимся в коллективе или в обществе других духовных людей, единомышленников, безусловно, наш духовный прогресс ускоряется, и мы черпаем оттуда решимость, энтузиазм, вдохновение. И поодиночке нам очень гораздо тяжелее идти по духовному пути. Поэтому вы очень правильное направление усилий выбрали для себя, что вы ищете общество единомышленников. И я уверен, что Господь вам их пошлет, вы просто молитесь Господу об этом. Потому что можно обратиться в ведический центр в городе Краснодар и спросить, есть ли в том городке рядом с вами какие-то духовные люди, которые также изучают ведическую литературу, если вы решили идти по этому пути. И уточните, таков мой совет. И те сложности, с которыми вы столкнулись, они вполне естественны. Что в таких неблагоприятных обстоятельствах от человека требуется дополнительное усилие. Даже если человек вдруг поймал себя на том, что я опять, как говорится, расслабился или перестал прилагать усилия, или разленился, или в какой-то из дней сделал что-то не так, нарушил какие-то идеалы, которым я пытался идти, то даже в такой ситуации человек все равно должен идти вперед, выбирать истину. Материальный ум, как представитель иллюзорной энергии, иногда будет разрушать нашу решимость. Нам будут приходить такие следующие мысли. Ну, какой же ты духовный человек, видишь? Посмотри, что ты выкинул очередной раз. Ты опять сделал очередную глупость. Опять не вписался в какие-то высшие рамки. И совершил какую-то ошибку. Брось. Не будь лицемером. Из тебя ничего не получится. Живи, как все люди. Но нужно говорить так этому уму материальному своему, заткнись. Даже если я где-то споткнулся, то это еще не аргумент, чтобы не меняться. Я все равно выбираю истину. Я все равно буду делать шаги в эту сторону. И веды говорят, что если ты не можешь идти к истине, то ползи к истине. Если не можешь ползти к истине, то ляг в сторону истины и лежи в сторону истины. Речь идет о внутренней решимости человека. Разумеется, что эта решимость укрепляется, когда мы общаемся с другими духовными людьми, и также ослабевает, когда мы перестаем общаться с другими духовными людьми и общаемся с людьми невысокого полета. Потому что, как говорят веды, именно общение передает систему ценностей и идеалов людей. Если мы общаемся с людьми, у которых низменные идеалы, то помимо своей собственной воли мы будем заражаться грязными ценностями, такими невысокими идеалами, которые в принципе не имеют никакой настоящей глубокой ценности. Но в процессе общения с целеустремленными людьми мы можем также заразиться их решимостью, их энтузиазмом. Поэтому я могу от всего сердца только пожелать вам, чтобы вы нашли подходящее общение и молитесь о нем Господу. И я уверен, что Господь вам поможет его обрести. Спасибо.
Я тоже желаю Наталье искренней молитвы, хорошего общения. Спасибо вам за звонок. Продолжается наш эфир. И вот из следующего вопроса, который в письменном виде к нам пришел, можно сделать вывод, что кризис может наступить и даже когда в жизни у нас все замечательно и чудесно. Анастасия пишет: «Подскажите, что делать, если в хорошие времена молиться не получается? Как известно, самая искренняя молитва бывает в самые тяжелые моменты жизни. Но как быть, если в жизни все благополучно? Уже давно чувствую, что мои молитвы стали формальными. Молилась, чтобы Бог помог мне в этом, но ничего не меняется. Наверное, потому что эта молитва также не была по-настоящему искренней. Чувствую, что вера уходит из моей жизни».
Дело в том, что кризис не обязательно связан с тем, что наше физическое тело болит или внешне у нас очень тяжелые времена. Кризис может быть также внутренним, когда у нас внутри проблемы. И когда внутри мы чувствуем и ощущаем недостаток веры. В любой ситуации я могу сказать, что человек может обращаться к Богу. Даже если человек не может молиться, он все равно может обращаться к Богу. Один мой знакомый попал в очень тяжелую ситуацию. Он был человеком, он раньше был наркоманом. Потом он встал на духовный путь, приехал жить в храм. Ненадолго отпросившись на побывку домой, он попал под влияние своих старых друзей. И ушел в запой, и также попал в состояние наркотической зависимости. Только через 2 недели он вышел из этого состояния. И он говорит: я понял, что я в полном невежестве. Он очутился в притоне, уже нашел себя. И он говорит, что я попытался как-то опять взмолиться к Богу и понял, что я не могу молиться. Я пытался повторять мантру, я не мог ее повторять. Я ничего не мог. Мой ум изнутри, мирской ум, кричал мне: ничего из тебя не получится. Даже не пытайся. Но он сказал: нет. Даже в такой ситуации я могу что-то делать для Бога. Он поставил перед Господом яблоко и сказал: Господи, хотя бы вот это прими. Хотя бы поклониться Богу я могу. Он просто: я, может, не могу отдать тебе сердце и свой ум, но хотя бы свое тело я могу тебе предложить. Он принес Богу поклон. Я не могу тебе, может быть, молиться изнутри, но я просто тебя прошу, Господи, просто помоги. И в конце концов, даже так ситуация стала постепенно меняться. В конце концов, Господь так устроил, что эти наркоманы посадили его в поезд и отправили его в храм. Сказали: ты у нас едешь в храм. Он удивился. Они купили ему билет, отправили в храм. Он приехал в храм, и сейчас он уже больше 20 лет является священником, ну, в храме. В конце концов, он стал священником, и 20 лет он уже живет при храме и служит там. Он перестал употреблять наркотики, это уже больше 20 лет. И так получилось, что у него были ломки. Он получил посвящение в сан священник, и ему всплыли все эти прошлые впечатления. Вся эта грязь всплыла, колыхнула глубины его души. Тогда он подошел к своему духовному наставнику и сказал: пожалуйста, заприте меня. Не упускайте, что бы там я ни говорил. И 3 суток он лез буквально на стены, его ломало. Через 3 суток его отпустило, и все эти желания, все эти мысли, они исчезли. Мы говорим сейчас о чем? Что у каждого человека может быть такое состояние, которое называется темная сторона Луны. Казалось бы, он же как по-старому жить не может, но как бы вкус еще к духовности и позитивный вкус еще не пришел по-настоящему. И одновременно периодически он делает какие-то глупости или его всплывают еще какие-то старые впечатления. Но вкуса уже такого к этим низменным вещам еще уже нету, как раньше. И получается, что как бы он разорван, он как бы и не полностью или не очень серьезно занимается как бы раскрытием своего сердца, своей духовной жизнью. И как бы и как жить как материалист он не может. И в таких случаях нужны дополнительные усилия. Как говорят великие святые прошлого, они говорят, что причина любого застоя в духовной жизни – это недостаток усилий. Чтобы изменить эту ситуацию, нужны дополнительные усилия от человека. Подумайте, какие усилия вы можете приложить, чтобы изменить эту ситуацию? Больше молиться. Каждый человек может. К Богу достаточно обращаться просто своими словами. Просто рассказать, как оно есть. Не выжимая какие-то там... Не просто как бы этими скользя по глазами или бубня традиционные молитвы. Просто подойдите к изображению Господа, если оно у вас есть, или просто обратитесь к Господу и скажите: «Господь, вот такая ситуация. Ни любви, ни смирения, ни преданности, ничего. Ну, измени как-то, а помоги». И просто от сердца, просто обращайтесь, как оно есть.
Спасибо.
И также приложите какие-то усилия, чтобы поменять ситуацию. И кадыши также помогают. Это пост на 11-й день новолуния и полнолуния. Я знаю прецеденты того, как люди, совершив 5-6 таких постов, посвятив их тому, чтобы был какой-то прорыв внутри, получали силу совершить такой прорыв.
Спасибо вам за ответ. Одна из наших слушательниц по имени Юлия звонила нам...
Здрасте, не туда нажала.
Да, здравствуйте, Юлия. Вот Юлия у нас как раз в эфире и появилась. Вы нас слышите, Юлия?
Да, конечно.
Замечательно. Вы уже в прямом эфире можете задавать свой вопрос.
Да, спасибо. Здравствуйте, Сергей. У меня такой вопрос. Я много слушаю лекций разных учителей, и волею судеб, волей Бога, меня занесло на сайт Харе Кришна Запорожье. Вот. Я все первомайские праздники провела под флагом лекции Вайшнава Прана Даса Виктора Савельева. Знаете такого?
Не знаю.
Вот. Он просто какой-то революционер. Вот я прослушала его лекции о неоднозначном мире, о мировом порядке и так далее, и тому подобное. Вот сейчас вот свежую лекцию выложили о мировой войне. Очень интересно, но у него такие какие-то вот... Он вайшнав, но у него какие-то революционные лекции, совершенно не похожие на всех, с кого я начала слушать. Там, например, с Олега Геннадьевича Турсунова, с Вячеслава Розова. Вот как-то они у меня были, как примеры, слушания о вайшнавской культуре, о ведическом мире. А тут все как-то по-другому. Вот я вот уже в сомнениях, продолжать мне слушать или нет.
Я бы вам не рекомендовал слушать его, потому что, насколько мне сказали, недавно я тоже столкнулся с именем этого человека, духовные лидеры запрещают, как бы, или не рекомендуют слушать его. Почему? Потому что, человек может говорить... внешне как бы практиковать вайшнавизм или ведическую культуру, но это не означает, что он по-настоящему в ней утвердился. Если человек слишком погружается в политическую...
Ох, опять, похоже, Сергей, да. Вы пропали. Слишком погружается, и я вижу, что мы вот погрузились в неполадки интернет-связи. Сергей, да. Вот я вижу, что вы снова с нами. Пожалуйста.
Да, я повторюсь. По-настоящему духовный человек, и вы как раз упомянули имена тех людей, которые действительно очень серьезно изучают веды, Олег Геннадьевич Турсунова или Кадетский, или Рузов. Эти люди не влезают в политику. Потому что политические изменения, как сказал один из духовных учителей, будут постоянно в этом временном материальном мире. Истинная реальность – это наши вечные отношения с Богом. Да, мы адекватно реагируем на те обстоятельства, в которых мы находимся, но мы не погружаемся в них слишком. Потому что, обратите внимание, сейчас очень много людей, которые разглагольствуют, как решить мировые кризисы. И любой человек, даже на любом заводе, знает, куда вести Россию.
Это да.
И у всех есть свои гипотезы, свое понимание, как все решить. Но от этих разглагольствований ничего не изменилось. Но проблема только в одном, что наше сознание слишком погрузилось во все те вещи, которые мы давно не решим. Как говорится, что менять мир начни с самого себя. Или как сказал один из известных лидеров, он сказал: стань частью тех самых перемен, которые ты хочешь видеть в мире. Иными словами, измени сначала свое собственное сердце, все усилия брось на это. Когда ты изменишь свое собственное сердце, только тогда ты сможешь оказывать позитивное влияние на мир. Потому что мир невозможно изменить посредством жестокости или... Потому что насилие еще не изменило никого в лучшую сторону. Мир можно поменять только посредством доброты, любви, совершенного поведения. Это то, как можно действительно мир вокруг направить как-то или помочь ему направиться в нужном направлении. Поэтому такие настоящие духовные лидеры, те люди, которые имеют не просто какое-то узкое понимание ведической культуры, а целостное, глубинное понимание, эти люди весь акцент делают на изменении себя, а не просто погружаются в какие-то политические ситуации, которые здесь есть, пытаясь им дать свою собственную интерпретацию и сподвигать людей на какие-то странные внешние решения, а не внутренние. Потому что внешние решения, но в редких случаях, в некоторых случаях, может быть, они и нужны, но обратите внимание, что на глубинном уровне это ничего не меняет.
Хорошо.
Потому что, как я последнюю фразу хотел сказать на этот счет, что, как сказал один из философов, невозможно решить ни одну материальную проблему на том же уровне сознания, на котором она была создана. Нужно подняться на новый уровень сознания, чтобы решить все эти материальные проблемы. А сейчас Украина, кстати, это иллюстрация всего этого. Что насилием пытаются как бы свергнуть насилие. Еще больше насилия вокруг. Ну, какой-то путь в никуда. Согласны с этим?
Да, спасибо.
Спасибо, Юлия, за вопрос. Интересно было тоже и это услышать. Спасибо, Сергей, что помогаете разобраться нам во всех этих вопросах. И в завершении я хочу зачитать сообщение, которое пришло от Юлии, но другой, видимо, Юлии. «Спасибо вам огромное за то, что делитесь своими знаниями», — пишет Юлия. «Благословите, пожалуйста, меня на духовное развитие. Я пытаюсь сама двигаться к Богу, но не всегда находятся силы и не всегда иду в нужную сторону. Вот интересно, можно ли дать благословение по радио? Или, может быть, какие-то наставления с вашей стороны будут?
Это не мои знания, это знания, которые изначально Господом даются, великим святым прошлого. Я всего лишь пересказываю все эти вещи. Я благодарен вам за то, что у меня есть возможность служить всем вам. Так моя жизнь наполняется смыслом. Я вам очень благодарен. Разумеется, все мои пожелания. Сами наши усилия открывают поток всей этой милости Всевышнего. Поэтому важно также со своей стороны прилагать усилия. Говорится, что весь наш духовный прогресс зависит от двух вещей. То есть стоит как бы на двух рельсах. Первые рельсы – это наши собственные усилия. А вторые рельсы – это милость Бога. И если будет только одна рельса, какая-то из этих двух, мы далеко не уедем. Поезд не может идти на одной рельсе. И наш духовный прогресс зависит от этих двух вещей. Некоторые люди только молятся Богу, но сами не прилагают усилия. И говорят: «Господи, ну помоги, спаси меня». И мечтают где-то на диване. Ну, как в анекдоте, когда один человек молился, говорил: «Господи, ну дай мне миллион, ну пожалуйста, ну что тебе стоит?» Вдруг он услышал голос Господа: «Слушай, ну ты хоть билетик купил бы, что ли, лотерейный? Хоть что-нибудь сделай, шевелись хоть как-нибудь». Поэтому наши усилия показывают Богу на нашу искренность. Иными словами, открывают поток милости. Это очень-очень важно, что мы должны не только лежать на диване и мечтать, когда же мы проснемся святыми-святыми или чистыми-чистыми, хорошими-хорошими, но нам нужно самим пытаться меняться. Кстати, все мои наблюдения показали, что реальных каких-то успехов в развитии себя достигает только тот человек, который просто прилагает усилия, даже если ему очень тяжело. Даже если он где-то спотыкается, что естественно, он встает и продолжает идти дальше. Как мы уже говорили, он так думает: «Ну даже если я споткнулся, я все равно встану и продолжу идти дальше». Это не аргумент. Мое споткновение, чтобы я продолжал лежать. Я должен встать и идти вперед. И такие люди постепенно-постепенно они достигают больших высот. Это первое, самое важнейшее условие – наши собственные усилия. И второе очень важное условие – это милость самого Бога. Если человек думает, что с помощью своих собственных усилий я достигну совершенства, то он не понимает сути. Господь – источник всего. Без милости Бога наших даже усилий надолго не хватит. На следующий день мы уже забудем, что мы там хотели в себе менять и в какую сторону двигаться. Поэтому важно одновременно прилагать усилия и молиться Богу о помощи. Тогда будут кардинальные изменения. Мы говорим: «Господь, ну поменяй меня, дай мне силы, дай мне решимость». Ну и вместе с этим мы еще сами стараемся что-то внешне делать, чтобы подписываясь под тем, что мы действительно хотим измениться. Тогда Господь будет нам помогать. И без милости Бога мы не сможем, как говорят веды, избавиться ни от одного недостатка, не обрести ни одно хорошее качество. Мы же не можем напрячь свои мускулы или силы своего интеллекта и сделать так, чтобы гордость убежала из нашего сердца. Или зависть, или жадность. только Бог может нас по-настоящему поменять. Но со своей стороны мы должны делать шаги в сторону щедрости, в сторону сострадания, ну и всего того, что мы хотим обрести. Вот.
Понятно. Спасибо вам. Спасибо за сегодняшний эфир, за сегодняшнюю беседу. Было затронуто много важных вопросов, и мы продолжим наше общение, касаемое духовного развития, уже в следующем нашем прямом эфире. Спасибо вам, Сергей.
Спасибо вам большое.
До свидания. До свидания.